Лидия Алексеевна Чарская. Мотылек. Глава первая. Птичка выпорхнула из гнезда. Мама перекрестила дрожащей рукой Шуру и произнесла, глотая слезы. «Ну, с Богом, детка моя! Пиши почаще, нас, стариков, не забывай!»
«Помни одно, не делай ничего такого, что могло бы смутить твой покой. Нет ничего лучше, как иметь чистую совесть и сознавать свою правоту», — прибавил папа и также благословил и обнял Шуру. Потом резко отвернулся и что-то уж очень подозрительно долго сморкался, пристально глядя на паровоз.
Шура Струкова, дочь скромного уездного чиновника, 16-летняя девушка со свежим миловидным круглым лицом и ясными искрящимися карими глазами, через силу улыбалась сквозь слезы. Она была похожа на девочку в своем гимназическом коричневом платье, оставшемся еще от прошлого года и теперь надетом ею в дорогу. Толстая длинная русая коса пускалась у нее ниже пояса, оттягивая назад маленькую головку, а непокорные завитки мелких кудрей красиво обрамляли привлекательное личико Шуры. Только лишь нынешней весной Шура окончила гимназию и теперь ехала в Петроград поступать на педагогические курсы. Вся семья Струковых, не исключая и старой няни Матвеевны, и Шуриного друга детства Евгения Николаевича Вяземцева, пришли проводить девушку на вокзал.
«Ты кошелек-то, кошелек береги, Шуренька! Шутка ли сказать, экую уйму деньжищ отец тебе отвалил! А в пути-то чуть зазеваешься, Анжулик-то тут как тут, сапает живым манером, да и был таков!»
Ворчливо по своему обыкновению бубнила старая няня, выненчившая не только Шуру, но и ее мать, худенькую, хрупкую, всегда чем-то озабоченную и встревоженную женщину.
«Няня права», — проговорил Иван Степанович Струков. «Береги хорошенько деньги, Шура, помни, они даром не даются. Нет избытка, к тому же поделился я ими с тобою, сама знаешь. А чтобы ты имела возможность доехать до места с удобством и не смотреть в руки дяди».
Шура вспыхнула. «Ах, папочка, не беспокойтесь, пожалуйста, все будет хорошо, вот увидите».
«Каждое первое число по 25 рублей получать от меня будешь аккуратно. 15 дяди вноси за стол и комнату, а остальные — на книги, учебники, на ремонт гардероба и так далее».
«Я скоро перестану брать эти деньги, вот увидите, папочка, потому что обязательно уроки постараюсь найти. Ведь и вам легче будет», — улыбаясь, говорила Шура.
«Ладно уж, лишнее это как будто. Лучше учись хорошенько, да лекции аккуратно посещай». Уже несколько раздраженно проронил Иван Степанович и нервно покрутил седенькую бородку. Неизгладимые следы долгой и упорной житейской борьбы, заботы и усидчивой работы лежали на этом несколько суровом лице преждевременно состарившегося человека. И теперь Струкова неотступно преследовала одна и та же мысль. Хорошо ли он сделал, что сдался на просьбу остальных членов семьи, а больше всего самой Шуры отпустить дочь? В сущности, еще совсем ребенка в далекую столицу. Правда, там Шура будет жить не одна, а в доме его двоюродного брата, который всегда очень хорошо относился к нему. Насколько может хорошо относиться важный петроградский сановник к бедному провинциальному родственнику? Ведь только благодаря приглашению Сергея Васильевича Мальковского поселиться у них в доме, Иван Степанович и рискнул отпустить свою Шуру в столицу на курсы. Но, тем не менее, старик тревожился за дочь. «Экая досада, право, что ты не можешь ехать вместе с нею, Евгений!» — обратился он к высокому студенту-электротехнику, находившемуся тут же в числе провожавших Шуру и оживленно о чем-то переговарившемуся с нею, с ее старшей сестрой Нютой, служившей машинисткой в уездном присутствии, с их братом, гимназистом Левой, живым темноглазым подростком.
«Да, досадно! Ведь надо же было, как нарочно, расходиться маминому ревматизму. Пока совсем не поправится, не могут уезжать. Вы знаете, как она нервничает и страдает во время припадков боли».
«Да, досадно. Ведь надо же было, как нарочно, расходиться маминому ревматизму. Пока совсем не поправится, не могут уезжать. Вы знаете, как она нервничает и страдает во время припадков боли. Грешно было бы ее оставить одну».
Евгений Николаевич, произнеся это, снова обратился к Шуре, возобновляя прерванную беседу. «Во всяком случае, через 2 недели я буду в столице и помогу вам, чем сумею. Уроки, если надо, поищу для вас, и в театр пойдем вместе».
«Счастливица! В театр!»
— восхищенно произнесла Нюта, высокая бледная девушка с нездоровым цветом лица.
«Ну вот, нашла невидаль, в театр!» — вмешался баловень семьи Лева. «Уж если идти, так, по-моему, в цирк. Там тебе и лошади, и дрессированные животные, и клоуны, и акробаты, чего только душа не попросит».
«Эх, и молод же ты, брат! По молодости только и простительно тебе театру предпочитать цирк», — усмехнулся Женя Вяземцев, и его красивое лицо с благородными чертами и открытым взглядом светлых голубых глаз снова обратилось к Шуре.
«Так вот, Шура, через 2 недели весь к вашим услугам, а пока без меня никуда не ходите, не отнимайте у меня возможности быть вашим гидом. Обойдем прежде всего музей Александра III, Эрмитаж и...»
Женюшка, касаясь его рукава худенькой сухой рукой, шепнула Анна Ильинична Струкова студенту.
«На пару слов, Женюшка!» и отвела его в сторону.
«Послушай, друг мой, на тебя вся надежда. Я знаю, как ты относишься к нашей девочке, и вот какое тебе за это от меня спасибо!»
Тут голос Струковой дрогнул и оборвался, и 2 крупные слезы повисли у нее на ресницах.
«Недаром мы с твоей мамой мечтали, планы строили, небось, сам знаешь, какие. С детства вы вместе растете, и, кажется, мне крепко привязались друг к другу. Так вот, если ты действительно сильно любишь мою Шуру, будь снисходителен к ее недостаткам. Ведь наша Шура добрая, благородная девочка, и если и легкомысленно немного, то это не такой уж и грех сущности. Но и легкомысленность ее может бед наделать. Так что и ты помоги ей советом, как старший. Тебе уже 22 года, ты опытнее, умнее. Скажи ей на прощание, чего там опасаться надо в столице, кого сторониться и вообще. Ты уже прожил год в Петрограде, изучил его достаточно, так вразуми теперь и ее, нашу детку.